Часть четвертая. Символы Святого Духа. Глава 14. Дыхание Всемогущего. Непостижимы пути Господни, бесчисленны Его благословения, которые Он посылает Своим любимым детям. Посредством заповедей и обетований, наставлений и символов Он терпеливо раскрывает Свои замыслы. Безграничный открывается нашему ограниченному пониманию. С безошибочной мудростью Он применяет символы и прообразы, чтобы духовно настроенные люди ясно понимали истины, которые плотскому уму кажутся необъяснимыми тайнами. Многообразные способы использует Бог, чтобы донести до нас самую важную истину. Он пробуждает наш ум и бросает вызов нашему сознанию. Бог ясно говорит о Своих методах. «Я говорил к пророкам и умножал видение, и через пророков употреблял притчи». Осии 12:10. Притчи – это сравнения, которые живо и ярко представляют человечеству реальные истины. И в самом деле Библия является книгой метафор, сравнений, прообразов, символов, притч, аллегорий. Неметафорическая речь скудна, она неубедительно представляет истину. Но слова, облеченные в одежды образности – представляют истину четко и ясно. Величественные действия Святого Духа ярко представлены посредством символов огня, воды, елея и ветра. Каждый из этих символов содержит уникальные, неповторимые уроки. Сравнение Духа Святого с ветром скажет нам больше о Его действии и влиянии, чем целая глава слов, лишенных образных сравнений. Еврейское слово «руах» и греческое слово «пенима» переводятся не только как «дух», но и как «ветер», «воздух», «дыхание». Поэтому значение слова определяется контекстом. Истина о Святом Духе выражена метафорическим языком. Ветер – это перемещающийся в пространстве воздух, а дыхание указывает на пробуждение человека к жизни при творении. О Святом Духе, как о ветре или дыхании, говорится в связи с историей сотворения первого человека Адама, Бытие 2.7, в связи с пророческим видением о долине сухих костей и животворящем ветре, Иезекииля 37.1-10, в связи с беседой Христа и Никодима о содействии Святого Духа при рождении свыше, Иоанна 3.3-8. Все эти отрывки мы подробно изучим. Возможно, выводов, ожидающих признания, окажется много. Поэтому будем обстоятельно исследовать эту тему, поскольку воздух, подобно духу, очень важен. Необходим для жизни. Прежде всего, воздух необходим для жизни. Наша планета окружена воздушным океаном или атмосферой, без которой мы не смогли бы жить. Без воздуха наша Земля была бы безлюдной, мертвой пустыней. Воздух абсолютно необходим для животного и растительного мира. Волны этого могущественного океана, окружающего нас, иногда освежают нас, а в других случаях убаюкивают. Ветер невидим, но он реально существует. Воздух, которым мы дышим, является самым необходимым элементом в жизнедеятельности людей. Человек может жить без зрения, слуха и речи, Неделями мы можем жить без пищи, в течение нескольких дней без воды, но лишь несколько минут без воздуха. Воздух отождествляется с жизнью. Прекращается дыхание, прекращается жизнь. После того, как тонущего человека достанут из воды, в первую очередь необходимо восстановить дыхание. Летчик во время высотного полета и водолаз под водой должны иметь средства кислородного обеспечения. Часто кислородная подушка является последней надеждой для умирающего. Даже огонь не может гореть без кислорода. Окружающая нас атмосфера необходима для фильтрации солнечных лучей и сохранения тепла. Она защищает нас от облучения и болезней. Подобно этому, благословенный Дух Святой, символически представленный ветром, воздухом или дыханием, дарует дыхание жизни нашей душе. Он создает атмосферу, в которой христиане живут, движутся и существуют. Посредством Святого Духа мы видим и понимаем действия Бога, и таким образом можем пребывать в теплых лучах Его любви. Отметим места Священного Писания. «Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь». Иова 33:4. «Пошлешь Твой Дух, созидаются». Псалом 103:30. «Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их». Псалом 32:6. И еще одно высказывание. «Доколе еще дыхание мое во мне и Дух Божий в ноздрях моих». Иова 27:3. Дух и дыхание таким образом употребляются взаимозаменяемо. Выбор слова зависит от контекста. И заметим, что Дух Святой приводит в исполнение задуманное. Упоминание о Духе Святом как об исполнителе воли Божества неизбежно и логически сосредотачивает наше внимание на днях творения. Отметим первое существенное отличие между тем, как Бог творил животных, и тем, как творил человека. Животные появились на свет внезапно, силой творческого слова. Но человек, венец творения, сначала был создан из праха земного. Да, мы представляем собой обычную глину, а не золотоносный песок, не драгоценный жемчуг или бриллианты, но земной прах. Однако в созданном человеке все еще не было жизни. Но как только Бог своими устами коснулся холодных уст человека и согрел его своим собственным теплым дыханием жизни, человек ожил. Перед нами боговдохновенные слова. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Бытие 2.7. Это второй намек на работу Святого Духа в первой книге Библии. А первый намек содержится в Бытие 1.2. «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою». Дух Святой всегда был исполнителем. Этот факт постоянно надо помнить, ибо он указывает на непосредственное участие Духа в создании Вселенной и открывает тысячи тайн. Дыхание Вседержителя, Иова 33:4, наделило человека жизнью. Этим человек и отличен от животного. И повсюду наделение жизнью является работой Духа Святого. После сотворения тела следовало оживление. Необходимо хорошо усвоить основной урок. Нематериальное, но духовное является источником жизни, и величайшая работа Святого Духа заключается в том, чтобы даровать новую, сверхъестественную жизнь, как при творении, так и при рождении свыше. В связи с вышесказанным мы должны осознавать святость человеческого тела, ценность и важность жизни, которую мы получили благодаря Святому Духу. Убийство и самоубийство являются преступлением против дарованной Богом жизни. Вот почему такие действия рассматриваются как тяжкие нарушения закона Божьего. Мы должны относиться к своей жизни как к священному дару, а наши таланты и способности, будь то гений Мильтона, искусство Рафаэля или музыка Моцарта, должны заслуживать серьезного внимания. Необходимость в нашем возрождении. К сожалению, грех сделал несчастной человеческую жизнь. Он осквернил человека, отделил его от Бога и принес смерть. Для воссоздания человека необходим Святой Дух. Действия Духа во время рождения свыше или возрождения напоминают его действия при творении мира, о котором мы читаем в книге «Бытие». Бог определяет возрождение как новое творение. Прочтем несколько текстов из Священного Писания. «Итак, кто во Христе, тот новая тварь». 2 Коринфянам 5:17. «Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе». Ефесянам 2:10. В послании к Титу также говорится об обновлении Духом Святым. Смотри Титу 3:5. В своей беседе с Никодимом великий учитель ясно рассказал о рождении свыше. Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божье. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от духа». Иоанна 3, 5-8. Только благодаря такому возрождению человек вновь обретает некогда потерянную духовную жизнь. Эту жизнь мы опять получаем от Бога. О тихой, незаметной, но могущественной работе мы читаем. Влияние Духа Божьего на человеческое сердце подобно дуновению ветра. Мы не видим ветер, но ощущаем его присутствие. Возрождающая сила, невидимая человеческим глазом, дает начало новой жизни. Она творит нового человека по образу Бога. Дух Святой действует тихо и незаметно, но плоды его работы очевидны. Если сердце человека обновлено Духом Божьим, это обязательно проявится в жизни. Путь ко Христу, страница 57. Мягкий, нежный вечерний ветерок наполнил ночной сад ароматным запахом полевых цветов. Иисус привел в пример знакомый символ ветра, чтобы пояснить Никодиму одну из важнейших истин. Как уже было сказано прежде, еврейское слово «руах» и греческое «пневма» — «дух», «дыхание» или «ветер». Это позволяет проводить аналогию в тексте между словами. Но если Иисус желал посредством символов поведать о Святом Духе, то почему Он не объяснил это? Буквально слова Христа можно прочитать так: «Кто не родится от воды и ветра?» Слова «дует» — дышит, и «голос» — шум указывают на то, что слово «пневма» следует перевести как «ветер». Но при всеобщем согласии слово «ветер» или «пневма», производное от слова «дышать» или «дуть», встречающееся в Новом Завете 370 раз, в данном отрывке переведено как «дух». В Иоанна 3:8 приведен один из возможных переводов: «Дух дышит, где хочет». В этом отрывке Дух Святой представлен в образе ветра. Таким образом, служение Духа является одним из необходимых условий возрождения каждой души, которая в будущем увидит Царство Небесное. Дух дарует новую жизнь и поддерживает ее. Он воистину является подателем жизни. Вода является символом крещения и очищающей, и обновляющей, и возрождающей силы Слова. Об этом мы читаем: «Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего». 1 Петра 1:23. «Восхотев, родил Он нас словом истины». Иакова 1:18. Часто в Священном Писании очищающее действие воды приписывается слову, чтобы осветить ее, очистив банею водною посредством слова. Ефесянам 5:26. «Вы уже очищены через слово, которое я проповедал вам». Иоанна 15:3. Таким образом, Бог действует через посредство Духа Святого, а Дух Святой – при содействии Слова. И как при сотворении мира Слово, и сказал Бог, Бытие 1, 3, 6 и 9, и Дух, который носился над водой, Бытие 1, 2, взаимодействовали, так и теперь, возрождая человека, они тоже взаимодействуют. Предварительное условие для любого служения. Отрывок о творении человека из книги «Бытие» можно сопоставить с примечательными текстами из Евангелия от Иоанна 20:21-23. Иисус же сказал им вторично: «Мир вам! Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас». Сказав это, дунул и говорит им: «Примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». Иисус, прежде чем верить ученикам великое поручение, наделил их могущественной, необходимой силой и поведал о торжественном результате их работы. Когда Христос впервые явился ученикам после Своего воскресения, Он сказал: «Мир вам!» Иоанна 20:19. Эти слова должны были восстановить их доверие. Затем Христос вновь произнес: «Мир вам!» и этим указал на их служение. Он торжественно поручил им миссию и сделал их своими посланниками. Христос открывается здесь как равный с Отцом. Иисус еще не поручил ученикам совершать новое дело. Подобно тому, как Христос был светом миру, так и они должны быть светом. Как Он пришел взыскать и спасти погибшие, так должны поступать и они. Как Он творил волю Отца, так и они должны были исполнять волю Божью. И как он был исполнен Духом Святым и все совершал только посредством Духа, так и ученики должны быть исполнены и руководимы Духом. Только таким образом они могли оправдать оказанное им доверие. Какими бы заслугами ни обладал человек, его нельзя считать служителем, пока он не исполнится Духом Святым. Многие так называемые христианские усилия зачастую бесполезны только по этой причине. Следует заметить, что ниспослание Духа в тот момент, Иоанна 20:21-23, не сделало лишним излитие Святого Духа в его полноте в день Пятидесятницы. Скорее, оно предвозвестило о чем-то большем. Божественный авторитет Иисуса, с которым Он послал учеников на дело благовестия, проявился и теперь, когда Он завещал им Духа Святого. Это событие носило символический характер. Оно напоминает нам о творении. «Дунул» — подобное слово употреблено и в Бытие 2:7. Как мы знаем, что Иисус был тем же, кто вдунул в лицо Адама дыхание жизни. Как тогда, так и теперь Он даровал людям свой собственный Дух. Выражение «Дух Божий» Бытие 1:2 и «Дух Христов» Римлянам 8:9 и «Дух» Деяния 16:7 являются лишь разными именами Духа Святого. Все это синонимы, которые в Священном Писании указывают на одну и ту же личность. Таким образом, Христос неразрывно связывает Святого Духа с собой. Зная об этом, не будем пытаться получить Святого Духа независимо от Иисуса, но исключительно через общение с Ним. Пусть эта великая истина – всегда ярким светом освещает наше сознание. Мы читаем слова Духа Пророчества. «Нашему народу необходимо дыхание жизни, чтобы он пробудился для духовного труда. Многие братья и сестры потеряли жизненную энергию. Они медлительны и ко всему безразличны. Позвольте воспринявшим благодать Христа помочь этим душам пробудиться от бездействия. Будем же неразрывно соединены с потоком жизни, исходящим от Христа, чтобы воспламенять жизнь в других душах». Review and Herald, 28 апреля 1904 года. Следует отметить, что в Иоанна 20:21-23 использовано слово «дыхание» или «ветер», которое Иисус употребил в своей беседе с Никодимом. «Дух дышит, где хочет» – Иоанна 3:8. Это выражение в дальнейшем отождествляется с работой Святого Духа. Другая точка соприкосновения, о которой следует упомянуть, это слово «примите». Другими словами, «получите Святого Духа». Ученики не стали пассивными. Благодаря этому дару они обрели способность решать предстоящую им задачу. Ни один человек не имеет права представлять Христа, если он не исполнен животворным Духом Иисуса. Сошествие Духа может произойти спокойно, словно веяние вечернего теплого ветерка, как случилось в данном случае с учениками, а может напоминать и сильную бурю, как это случилось при излитии полноты Святого Духа в день Пятидесятницы. Оно может быть подобным шепоту тихого голоса или может напоминать шум торнадо. Неважно, каким образом происходит сошествие Духа, главное – результат. Подумайте об эоловой арфе, струны которой настроены в унисон. Когда веет ветер, кажется, что невидимые пальцы прикасаются к струнам арфы и наполняют атмосферу изумительной музыкой. как будто бы ангельский хор играет на арфах. Пусть струны нашего сердца будут доступны для невидимого прикосновения Духа, чтобы мы могли многих заворожить музыкой неба. Вот как Дух пророчества комментирует текст Евангелия от Иоанна 20:22. Святой Дух еще не проявился в полной мере, потому что Христос еще не был прославлен. Обильное излитие Духа произошло лишь после вознесения Христа. До этого момента ученики не могли выполнять повеление проповеди Евангелия миру. Сейчас Дух был дан им для особой цели. Прежде чем ученики приступили к выполнению своих обязанностей в церкви, Христос вложил в них свой Дух. Он вручил им самый священный дар, давая понять, что без Святого Духа эта работа не может совершаться. Святой Дух – это биение духовной жизни в человеке. Принятие Духа – это принятие жизни Христа. Человек становится Его подобием. Только те, кто таким образом научен Богом, в ком действует в Дух и в ком проявляется жизнь Христа, олицетворяют Бога и служат для благополучия Церкви. Желание веков, страница 805. Будем помнить о том, что это было необходимым условием для того, чтобы могли исполнить возложенные на них обязанности. Только те, кто сегодня наполнен дыханием Духа, способны совершать служение в Церкви. Именно они исполнятся полнотою Святого Духа во время позднего дождя и возвестят погибающему миру последние предостережения. Невидимый по своей сущности. Сравнение Духа с ветром также указывает на то, что он невидим по своей сущности. Хотя этот факт не ставит под сомнение реальность его существования. О существовании невидимого ветра мы знаем благодаря тем могущественным действиям, которые он совершает. Он вращает крылья ветряных мельниц. Он приводит в движение парусное судно. В Евангелии от Иоанна 3:8 находится сравнение между невидимым присутствием ветра и зримыми действиями Святого Духа в деле возрождения. Голос, который мы слышим, является лишь дополнительным доказательством его видимых действий. Непроницаемая завеса таинственности относительно личности Святого Духа уже снята. Хотя он невидим, но о его присутствии среди нас мы судим на основании видимых результатов. И благодарение Богу мы можем принять его жизнь, любовь, чистоту, мир, силу и радость. Более того, мы можем слышать Его голос, хотя от нас сокрыто, когда Он приходит и уходит. Каждый может испытать это в своей жизни. Как часто Он обращается к нам, направляя наши мысли и совесть к Слову и совету Божьему. Но всегда ли мы прислушиваемся к Нему? И если мы упорно игнорируем Его голос, тогда в конце концов его голос смолкнет, и наступит тишина. Наш Спаситель очень ясно выразился. Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Иоанна 14:17. Кто его получает, тот ощущает его присутствие. И мы можем знать его, если исполняем его волю, если вдохновлены его любовью, хранимы его благодатью, водимы его рукой, поддерживаемы его силой и принимаем участие в его служении. Благословенный дар Духа Божьего. Непостижим в своих действиях. Сопоставляя дух и ветер, мы приходим к мысли о непостижимости действий Святого Духа. Его деятельность находится вне нашей власти и контроля. Несравненно величественный ветер избирает свой собственный путь. Никто с определенной точностью не может предвидеть его направление. Он перемещает небесные облака, вздымает океанские волны. Он укачивает птицу в ее гнезде. Он стремительно мчится на своей колеснице, и деревья клонятся к земле. Раскаленный ветер гонит по пустыне песок, а на далеком севере своим леденящим дыханием он причиняет всему живому страдания. Ветер постоянно используется как символ свободы. Свободный как ветер, общеизвестное выражение. Ветер по сравнению с другими силами природы меньше всего ограничен в своих действиях. Апостол Иоанн говорит о нем: «Дух дышит где хочет». Греческий глагол «телео», переведенный как «хочет», передает идею желания, волеизъявления. Это же слово употреблено в 1 Коринфянам 4:19 «Если угодно будет Господу» и в Филиппийцам 2:13 «Хотение и действие». Святой Дух, представленный в символе ветра, действует в согласии с верховной властью своей благодати. Хотя мы многое знаем о нем, но мы не в состоянии предвидеть или регулировать его действия. Скорее, он разделяет каждому особо, как ему угодно. 1 Коринфянам 12:11. Главное для нас – предаться его силе и прийти в полное согласие с его действиями. Да, Святой Дух непостижим в своих действиях. Он не ограничен человеческими законами и планами. Дух Святой снизошел на монаха Августинца и потряс всю Европу. Он коснулся лудильщика в Бедфордской тюрьме, и мир сегодня читает его книгу «Путешествие пилигрима». Он положил свою руку на сапожника в Хаклитоне, и началась эра современных миссий. Да, Дух Святой таинственен в своих действиях. Мы не можем скрыться от Духа Всемогущего. «Куда пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу? Взойду ли на небо, Ты там? Сойду ли в преисподнюю, и там Ты? Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря? И там рука Твоя поведет меня, и удержит меня десница Твоя». Псалом 138, 7-10. Хотя грешника страшат эти слова, но каким утешением является это заверение для того, кто стремится исполнить его волю? Рождение свыше – столь же необъяснимая тайна, как и тайна естественного рождения. В связи с этим прочитаем слова о непостижимых путях ветра. «Как ты не знаешь путей ветра и того, как образуются кости во чреве беременной, так не можешь знать дело Бога, который делает все». Екклесиаст 11:5. Поразмыслим о Пятидесятнице. Работа Духа, сравниваемая с ветром, является сверхъестественным феноменом. Не забудем, что Он снизошел с неба, Деяния 2:2. В день Пятидесятницы было использовано два символа. Один можно было услышать, а другой увидеть, хотя Дух Святой был невидим и неслышим. Ветер, несомненно, должен был напомнить ученикам о хорошо известной беседе Иисуса с Никодимом о работе Святого Духа. Это должно было напомнить также ветхозаветный символ Божьего присутствия, о котором было сказано Давиду: «И когда услышишь шум, как бы идущего по вершинам тутовых деревьев, то двинься». 2 Царств 5:24. И слова псалмопевца: «Ты творишь ангелами твоими духов». Псалом 103, 4. Да, ученики сразу же узнали символ и возрадовались реальному явлению Духа. Обладает большой силой. Как велика сила ветра! Нет более сильного образа, который мог бы представить несокрушимую энергию всемогущего Духа. Действия различны, но их производит один и тот же Дух, 1 Коринфянам 12:6. Иногда эти действия совершаются тихо, в других же случаях с бурной силой. Именно так произошло в день Пятидесятницы. Словно рев приближающейся сильной бури, Дух Святой наполнил собой горницу. Это был древний символ явного действия, которое заложено в самом слове «дух». И в результате бедные, невежественные, неопытные, завистливые и недоверяющие друг другу люди превратились в гигантов, сражающихся за Бога. Пятидесятница стала полной противоположностью Вавилонского столпотворения. Все апостолы были единодушны. Это напоминает нам один текст из Ветхого Завета. «И были как один, трубящие и поющие, издавая один голос к восхвалению и славословию Господа. И когда загремел звук труб и кимвалов и музыкальных орудий, и восхваляли Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его, тогда дом Господен, наполнило облако». 2 Паралипоменон 5:13. Да, мы испытываем нужду в духе Пятидесятницы, ибо только Он принесет плоды Пятидесятницы. Дыхание Бога превратило организацию в живой организм, собрание народа в церковь. Оно преобразовало группу учеников, бывших прежде завистливыми и подозрительными, в духовную армию, которую нельзя было ничем удержать, поскольку Дух Святой наделил людей силой, которая поддерживала их в жизни и служении. Заметим для себя. Предстояла великая работа, и Дух живого Бога должен был войти в посвященных вестников, чтобы истина провозглашалась с силою. Ревью Энгеральд, 3 декабря 1908 года. Они исполнились Духом Святым, но прежде каждый должен был опустошиться, то есть освободиться от всего греховного. Воздух устремляется в сторону вакуума. Мы сможем исполниться Духом Святым только тогда, когда признаем свою ограниченность и отречемся от себя, опустошим себя. Вдох возможно сделать лишь только после выдоха. Отметим следующие впечатляющие слова. Недостаточно опустошить сердце. Пустоту мы должны заполнить любовью Божьей. Душа должна быть наделена качествами Святого Духа. Мы можем оставить греховные привычки, но не быть воистину освященными, так как мы не имеем связи с Богом. Нам необходимо соединиться со Христом. Источник силы находится в нашем распоряжении, и мы не должны оставаться в темной, холодной, беспросветной пещере неверия, иначе мы не сможем наслаждаться яркими лучами солнца праведности. Ревью Энгеральд, 24 января 1893 года. Постараемся запомнить также золотой секрет. Благословением Пятидесятницы всегда предшествует пламенная молитва. Где эти условия выполнялись, история Пятидесятницы повторялась. Могущественная, преобразующая, оживляющая, очищающее дыхание Божье, подобно весеннему южному ветру, который растапливает лед и пробуждает к жизни благоухающие цветы. Оказывает различное влияние. Также ветер обладает различным влиянием. Он освежает слабых и восстанавливает изнуренных. Он исцеляет и наделяет силой, а в других обстоятельствах иссушает и приносит разрушение. Эти странные аномалии станут понятными, когда мы изучим его характерные черты. Ветер обеспечивает штат Пенсильвания водой, для доставки которой потребовалось бы 800 миллионов лошадей, работающих круглосуточно. Дух Святой может служить как для добра, так и для наказания. Его служение является благом и для святых, и для грешников. Наша судьба зависит от нашего отношения к ветру. На Багамских островах дуют пассатные ветры, ветры, которые сравнительно устойчивые в течение всего года. Подобно этому имеются духовные пассаты, постоянное дыхание Святого Духа. О душа! Предайся пассатным ветрам Божьей любви. Позволь оживить и возродить тебя. Ищи спасение, ищи силы. Все, в чем мы нуждаемся, уже предусмотрено. Общему направлению ветра сопутствуют и дополнительные воздушные потоки, также свойственна ему и циркуляция. Идет ветер к югу, переходит к северу, кружится, кружится на ходу своем, и возвращается ветер на круги свои. Екклесиаста 1.6. Подобно этому Дух Святой оказывает различное влияние. Он объемлет своей любовью, окружает своей заботой и наделяет своей силой тех, кто вполне предан Ему. Как мы относимся к этим потокам? Это жизненно важный, настоятельный вопрос. Один корабль движется на восток, а другой на запад, при одном и том же ветре. Значение имеют паруса, а не сильный ветер. Он очищает и исцеляет. Также ветер очищает. В книге Иова 37:21 мы читаем: «Пронесется ветер и расчистит их». Да, Дух Святой приносит с собой чистоту. И как мы нуждаемся в чистоте! Ветер веет и отделяет пшеницу от мекины, ложь от истины. А важная работа Духа Святого описана в книге пророка Исаии 46:7. Голос говорит: «Возвещай». И сказал: «Что мне возвещать? Всякая плоть — трава, и вся красота ее, как цвет полевой. Засыхает трава, увядает цвет, когда дунет на него дуновение Господа, так и народ — трава». Он смиряет и унижает. Действия Духа Святого побудили Иова сказать: «Вот я ничтожен» Иова 39:34, а Давида вопиять: «Я же червь, а не человек» Псалом 21:7. Пророк Исаия понял свое положение: «Я человек с нечистыми устами» Исаии 6:5. Апостол Павел признал: «А я плотян, продан греху» Римлянам 7:14. Апостол Петр осознал: «Я человек грешный» Луки 5:8. Но он иссушает только то, что сможет благословить и облагородить. Он смиряет и унижает только того, кого может возвысить. Да, тот же самый благословенный Дух приносит здоровье и исцеление. Испытывали ли вы когда-либо приступ удушья в закрытом помещении? Спешили ли вы открыть окна и впустить свежий воздух? О, как мы нуждаемся в свежем воздухе для задыхающихся, больных и ослабевших! Грешные души, выйдите на свежий, неоскверненный воздух! Стояли ли вы когда-нибудь на вершине горы, которая находится вблизи большого города, расположенного в долине? Наблюдали ли вы, как весь город в долине был покрыт смогом, загрязненной атмосферой, ядовитыми газами? Не наслаждались ли вы свободой, свежестью и оживляющим, бодрящим действием горного воздуха? О, славные высоты! Покинем же греховные долины и будем глубоко вдыхать чистый, оживляющий воздух. вы сразу же почувствуете, как свежий воздух придает вам энергии и сил. Воздух, ветер – это избранный символ Святого Духа. Как христиане мы нуждаемся в глубоком дыхании на высотах Божьих. Мы нуждаемся в Святом Духе. Мы должны подняться выше ледяной атмосферы, в которой до сих пор находились и которой сатана окружил наши души, и вдыхать святую атмосферу неба. Ревью Энгеральд 6 мая 1890 года. Нам необходимо обрести реальность, которая символически представлена ветром. Посмотрите на прекрасный корабль со сверкающими парусами и тяжеловесным якорем. Но вдоль его бортов нет никакой ряби, нет пенистых волн, разрезаемых форштевнем, нет никакого движения вперед. Почему? Нет ветра. Или, возможно, этот парусник попал в штиль посреди океана. В Атлантическом океане есть ловушка – Саргассово море. Это очень спокойное место, покрытое водорослями. Ничто не поражает моряков столь великим страхом, чем эта часть океана. Для моряков это место хуже любого шторма. Когда нет возможности двигаться дальше, когда вода иссякает, пищевые запасы истощаются, надежда угасает, и моряки близки к смерти. Как страстно они молятся о ветре! И какая радость переполняет сердца моряков, когда они увидят рябь на воде и поднимающийся бриз. Осознаем ли мы нашу нужду и жаждем ли сошествия Духа Святого? Эта великая жажда Святого Духа является одной из величайших нужд Церкви сегодня. Многообразен в своих действиях. В зависимости от направления ветер осуществляет различные действия. После грехопадения в Едеме наши прародители услышали голос Бога, доносимый вечерним ветром. «Адам, где ты?» Это был голос милости, сочувствия и любви. Точно так же, как в том утраченном раю на крыльях ветра доносится до нас прекрасная мелодичная весть Бога. И мы не в состоянии скрыться от Него, как и Адам не мог скрыться. Слышим ли мы Его призыв, который обращен к нам посредством Духа Святого? Следует прислушаться. После потопа поднялся сильный ветер, который остановил водные потоки, и вода вернулась в свои прежние границы. Ветер снял туманный покров с гор и осушил землю, приготовляя ее для жительства. Как было во дни Ноя, так же перед пришествием Сына Человеческого могущественная сила Духа Святого проявится и приготовит наши телесные храмы для Божьего пребывания в нас. Как сильно нам необходимо понять и воспринять работу Духа Святого во время громкого клича. Это связано с нашей вечной участью. Когда Моисей выводил народ Израиля из Египта, Бог посредством сильного ветра разделил море и открыл им путь избавления. Исход 15, 8 и 10. Подобным образом, благодаря работе Святого Духа, происходит избавление от греха. Наша единственная надежда – Его чудесная работа, а не наши усилия или способности. Как трагично, что мы быстро забываем об этом. Святой Дух разнообразен в своих действиях. В Палестине иногда дует восточный ветер, известный под названием Сирокко, что значит «ядовитый ветер, приносящий бедствие». Он вызывает кашель, затрудняет дыхание. Такой восточный ветер иссушил урожай фараона, Бытие 41.6, 23 и 27. В другом случае восточный ветер принес саранчу на Египет, Исход 10.13, и сокрушил корабли фарсийские. Псалом 47:8. Иногда Святой Дух приходит подобно все разрушающему восточному ветру. «Вы молитесь обо мне?» — спросила женщина. «Да, а что?» — ответил служитель. «Я нуждаюсь в терпении». «О, Господи, пошли этой сестре много испытаний и скорби!» — начал он. «Остановитесь!» — воскликнула женщина. «Я не нуждаюсь в испытаниях и скорби!» И все же скорбь содействует терпению. Существует также западный ветер, приносящий избавление. Он избавил египтян от саранчи. Исход 10:19. Подобно этому и Дух Святой приносит облегчение, благодать и свежесть нашей уставшей душе. Его имя — Утешитель. И есть еще северный ветер, который приносит с собой чистоту, притчи 25:23, и светлую погоду, Иова 37:22. После облаков и ненастья Дух Святой приносит ясную солнечную погоду и голубые небеса для святого общения. Последний из четырех ветров — южный ветер. Он успокаивает воды, Иова 37:17, и приносит ароматы, Песни Песней 4:16. Он ощущается в Иопии утром между 9 и 10 часами и достигает Иерусалима между 2 и 3 часами пополудни. Этот ветер утихает вечером, но возникает снова ночью, чтобы освежить и охладить природу. Отличительное свойство южного ветра — его аромат. Да, Святой Дух издает нежный, освежающий аромат, аромат посвященной жизни, преданной любви, аромат благородного поклонения Богу, аромат благоухающей искренней молитвы и аромат святого характера. Таковы его многоразличные действия. Для него нет преград. Для ветра не существует никаких преград. Представьте себе его безграничную силу. Кто может остановить его? Взгляните, как могущественный океан приходит в волнение, когда дует ветер. Маленькая рябь превращается в гигантские волны, подобные высоким горам. Посмотрите, как он вырывает с корнем высокие деревья, будто нежные растения в вашем саду. Посмотрите на разрушение величественных монументов человеческой гордыни, на превращающиеся в руины великие города с их массивными зданиями. Сила его непреодолима. Напрасны усилия армии остановить его работу. Законодатель и юристы могут издавать против него свои указы, и хотя все нации погибнут, законодатели умрут, а их указы вскоре забудутся, величественный ветер будет продолжать свое победное шествие. Ветер, хотя и невидим, но реален, как и почва, на которой мы стоим. Его можно сжать, и он станет сильнее динамита. О ветрах на Востоке обычно говорят – это Божьи вестники. Путешественник и сопровождающий его араб с караваном верблюдов движутся по бездорожной пустыне. И вдруг гид повелевает своему спутнику сойти на землю и встречать Божьих вестников. Когда путешественник оборачивается, он видит облако пыли, поднятое горячим ветром, которое движется на них с огромной скоростью. Они едва успевают упасть на землю, покрыть свои головы, и тут же пыль и песок засыпают весь караван. Присутствие Духа и его власть иногда очень впечатлительны и внушает благоговение. Он поступает и действует так, как сам считает нужным. Никто не может стоять на его пути. Святые будут преобразованы, грешники сокрушены, добросовестные оживлены, святые чувства пробуждены, горькие чувства устранены, неправедные поступки превращены в праведные, и таким образом восстановление завершится. Под влиянием его покоряющей силы тайные грехи исповедуются, а греховные амбиции, нечистота, нежелание молиться и читать Слово Божье исчезают навсегда. Он не действует посредством принуждения, но воздействует нежно, с любовью, и эта работа приносит славные, добрые плоды. В то время как ураганы приносят бедствие и смерть, Дух Святой доставляет избавление и жизнь, если мы откликаемся на Его действия. Пятидесятница началась как бы от несущегося сильного ветра. Деяние 2.2. Здесь каждое слово значительно. Ветер переведено с греческого слова «пноэ», которое имеет значение «дыхание», «дуть». Это явно говорит о действии живой личности, той же личности, которая при творении вдунула в мертвую форму дыхание жизни и преобразовала ее в живую душу. Та же личность прежде своего вознесения даровала эту силу ученикам, поручила им быть его представителями на земле. Сильный указывает на большую активность, бурность, величественность, а несущийся говорит о быстрой и подобной той, которую развивает корабль перед штормом. Итак, дух имеет силу дышать, двигаться, приносить. В результате его сошествия в Пятидесятницу ученики получили силу говорить на языках других народов. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках. Деяния 2.4. И их речь имела такое глубокое убеждение, что их слушатели умилились сердцем. Деяния 2.37. Под влиянием этого же духа люди Ветхого Завета изрекали слова Божьи. Смотри 2 Петра 1.21. «В благоговении склоним наши головы в присутствии того, кто является всемогущим. Для него нет ничего невозможного. Пусть смиренное подчинение ему не будет слишком трудным для нас». Видение о силе Духа. Завершая эту главу, позвольте обратить ваше внимание на один примечательный библейский отрывок, который ярко свидетельствует о жизнетворной силе Духа Святого. Обратимся к книге пророка Иезекииля и прочтем эти богодухновенные слова. «Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом и поставил меня среди поля, и оно было полно костей, и обвел меня кругом около них, и вот весьма много их на поверхности поля, и вот они весьма сухи. И сказал мне: Сын человеческий, а живут ли кости сии? Я сказал: Господи Боже, Ты знаешь это. И сказал мне: Изреки пророчество на кости сии, и скажи им: кости сухие, слушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог костям сим: вот Я введу дух в вас, и оживете, и обложу вас жилами, и выращу на вас плоть, и покрою вас кожею, и введу в вас дух, и оживете, и узнаете, что Я Господь. И Я изрек пророчество, как повелено было мне, и когда пророчествовал, произошел шум, и вот движение, и стали сближаться кости, кость с костью своею, и видел я, и вот жилы были на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху, а духа не было в них. Тогда сказал он мне: изреки пророчество духу, изреки пророчество, сын человеческий, и скажи духу: так говорит Господь Бог: от четырех ветров приди, дух, и дохни на этих убитых, и они оживут. Я изрек пророчество, как он повелел мне, и вошел в них дух, и они ожили, и стали на ноги свои весьма, весьма великое полчище. Иезекииля 37:1-10. Нашим глазам открывается древняя долина, усеянная человеческими костями, скелетами воинов уничтоженной армии. Внимание Иезекииля было направлено на два факта – на их численность и на их состояние. Эти факты не занижались, их было весьма много, а кости были весьма сухи. Под воздействием дождя и ветра кости убелились и высохли. Внутри не стало костного мозга, а снаружи плоти. Это была сцена полного опустошения. Каким безнадежным все казалось! В этой ситуации отчаяние казалось разумным, оживление – невозможным. Но собственное бессилие пророка не привело его к отчаянию, ибо Богу все возможно. Сын человеческий, оживут ли кости сии? Этот вопрос Бог задал пророку. Прежде пророк мог, не раздумывая, ответить «нет, конечно, нет», но он уже был знаком с силой Божьей, и потому его мудрый ответ звучал «Господи Боже, Ты знаешь это». Иезекииля 37:3. Никакой человек не мог совершить чудо, но Бог мог. И Бог повелел Иезекиилю произнести пророчество над костями. Он узнал, что в сотрудничестве с Богом придет успех. Он получил не только ответ, но и определенную весть. Пророчествовать означает предсказывать будущее, провозглашать волю Божью. Иезекиилю предстояло проповедовать Слово Божье этим сухим костям. Как же могли эти сухие кости слышать? Но он проповедовал не человеческое слово, а Слово Божье. Он провозглашал им божественные обетования. Его слово пронзило слух мертвых. Заметьте, что в видении точно отражается порядок первоначального творения. Сначала формируется тело, а затем появляется дыхание жизни. Обратите внимание на нераздельное единство слова и духа, как и во время первоначального творения. Не успел Иезекииль окончить пророчество, как тут же увидел происходящее чудо. Кости начали двигаться. Мертвая тишина была нарушена. Повсюду царил шум. Кости соединились друг с другом и образовывались в скелеты. Сухожилия скрепили кости, затем кости покрылись плотью, появилась мышечная система. Все органы тела налицо, лишь не было жизни. Перед пророком лежали человеческие тела, скопление трупов. Таким образом окончился первый этап восстановления. Здесь содержится важный урок. Пророчество Иезекииля было обращено непосредственно к костям. В результате произошло восстановление тел, но этого недостаточно. Человеческие учения, обращенные к людям, производят внешние изменения, реформы, улучшения, но человек не может дать жизнь. Таково влияние слова в отдельности от духа. Именно этим объясняется бесплодность многих миссионерских проектов. Далее в видении пророку повелели воззвать к ветру или духу. Иезекииль обращается к духу, и животворное дыхание ветра или духа производит удивительные перемены. Обратим внимание на происходящее. Тела оживают и поднимаются на ноги. В этом отрывке описывается животворное служение Духа. Осуществилось не просто улучшение, но коренное изменение и оживление. Это свидетельствует о божественном присутствии и действиях Святого Духа. Выражение «четыре ветра» говорит о его вездесущности. Личное применение. Это символическое видение отражает действительность. Оно адресовано Израилю, но оно также относится к людям, мертвым по причине своих грехов и преступлений. Смерть духовная намного ужаснее смерти. И пока мы не воскрешены Духом Святым, Бог считает нас всех мертвыми, отделенными от Себя. Это прекрасный образ. Нас много, и мы мертвы. С человеческой точки зрения у нас нет надежды. Но благодарение Богу даже мертвые слышат Его Слово. Слишком часто восхваляется человеческая сила, но необходимо признать нашу ограниченность. Наша надежда в дыхании всемогущего. Существуют две силы. Первая – Слово Божье, божественное средство для обращения людей. Но Слово само по себе не дает человеку дыхания жизни. Великой силой, воскрешающей человека от духовной смерти к праведной жизни, является Дух Святой. Наивысшее служение Духа – даровать мертвому новую жизнь. Благословенная сила. Бездыханное тело можно подвергнуть гальванизации, отчего мышцы начнут сокращаться. Можно симулировать жизнь посредством движения, но во всем этом нет жизни. Искра жизни отсутствует в организме. Истинная жизнь должна брать свое начало в источнике жизни, иначе человек останется мертвецом. Нам необходимо помнить об этом постоянно. Полное восстановление человека не является для Бога слишком трудной задачей. И поскольку наш Бог может воскрешать, то нам необходима воскрешающая вера. Мы всеми силами должны стремиться получить жизнь, дух, дыхание всемогущего. Обратим внимание на высказывание духа пророчества. Дух Божий с его животворной силой должен пребывать в каждом человеке, чтобы каждая духовная способность постоянно развивалась. Без Духа Святого, без Божьего дыхания будет поражена совесть и утрачена духовная жизнь. Имена многих отмечены в церковных книгах, но они не записаны в книге жизни Агнца по причине отсутствия духовной жизни. Они, возможно, присоединились к церкви, но не соединились со Христом. Они могут тщательно выполнять определенные обязанности, и их могут считать живыми людьми, но Писание говорит: «Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв». Пока не произойдет подлинного обращения души к Богу, пока животворное дыхание Божие не воскресит душу для духовной жизни, пока исповедующие истину не воплотят данные небом принципы в жизнь, не произойдет рождение от нетленного семени живого и пребывающего вовек. До тех пор, пока они не возложат свое упование на праведность Христа, их единственную надежду, пока они не станут отражать Его характер, трудиться в Его духе, они будут наги, лишены его праведности. Мертвые часто выдают себя за живых. Эти люди понимают вопрос спасения, исходя из своих собственных взглядов, но Бог не производит в них хотения и действия по своему благоволению. Видение о долине, усеянной сухими костями, которое видел Иезекииль, относится к этому классу людей. Если люди, хранящие сокровища истины, все еще мертвы по причине своих преступлений и грехов, значит, они нуждаются в рождении свыше, чтобы стать новым творением во Христе Иисусе. Ревью Энгеральд, 17 января 1893 года. Посетите церковь. Возможно, вас поразит архитектура здания. Вы услышите прекрасное пение хора, интересную проповедь, примете участие в торжественном богослужении, но все это форма. Там нет духа, нет жизни. Церковь может иметь совершенную организацию и быть мертвой. Спустя несколько месяцев вы возвращаетесь в ту же церковь и замечаете, что и пение, и проповедь отличаются убеждающей силой. В ней пробудилась новая жизнь. Почему? Дыхание всемогущего согрело ее. И такое чудо вскоре произойдет. Это же истина и по отношению к отдельным людям. Позволим же Богу убедить нас в необходимости Святого Духа для жизни, служения и победы. Лишь в Нем мы сможем восторжествовать над врагом. Несмотря на царящую вокруг смерть, мы должны исполниться Его жизнью. Святой труд совершается. Слово Божье не возвращается тщетным, и Его славное обетование не останется неисполненным. Дыхание божественной жизни и любви, приди и наполни наши бесплодные, пустые сердца. Мы страстно желаем не просто дыхания, но сильно несущегося ветра Твоей могущественной силы. Даруй нам ее, Господь Иисус.